Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 426 выпуск программы «Троицкое слово», у микрофона автор передачи Николай Бульчук. В пятницу Святая Церковь совершила празднование интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня открывает нашу программу архивная запись «Слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насильника Троицы Сергиевой Лавры», посвященное празднику интронизации святейшего патриарха и истории патриаршества на Руси. Десятая передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, глаз Задонского затворника, по письмам Задонского затворника Георгия, продолжает нашу сегодняшнюю программу. На прошлой неделе Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Московские духовные школы посетил блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Илья II, в прошлом студент Московской духовной академии. В продолжении нашей программы вы услышите фрагмент воспоминаний блаженнейшего католикоса Ильи II, которыми он поделился в Большом актовом зале Московской духовной академии, профессорско-преподавательской корпорации и студентами Московских духовных школ. Завершит этот час нашего вещания третья передача «Отрывки из беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой». Напомню, Сергей Андреевич приезжал в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру для участия в съемках фильма. В пятницу Святая Церковь совершила празднование интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова. Эта запись была сделана в 90-е годы прошлого века, когда отмечалась седьмая годовщина интронизации святейшего патриарха Алексея II. Отец Исаии расскажет о том, что такое интронизация, и познакомит с краткой историей патриаршества на Руси.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, в нашей Святой Церкви особый праздник. Этот праздник не связан с богослужебным календарем, потому что он связан с интронизацией патриарха Алексея II. 7 лет назад в этот день в Московском Богоявленском Патриаршем Соборе состоялась его интронизация. И по традиции нашей Церкви каждый год этот день отмечается как особый праздник, отмечается торжественным молебном во всех храмах, за которым поминается патриарх, и мы все призваны молиться о его здравии. Это установление идет со времен апостолов. Существует особое апостольское правило, что в каждой поместной церкви должны поминать первого епископа, то есть главу этой церкви, во всех храмах за богослужение. И это есть как бы признак того, что мы все принадлежим к русской церкви, когда мы поминаем патриарха. И каждая церковь поминает своего главу. Константинопольские поминают Константинопольского патриарха, в Греции упоминает Ивадского архиепископа, на Кипре Кипрского архиепископа и так далее. И этим поминовением выражается то, что мы признаем, что на главе нашей церкви лежит особая миссия, особое служение. И это служение таково, что он как бы олицетворяет собой всю нашу церковь. Патриаршество в России установлено было 400 лет назад при царе Федоре Иоанновиче, старанием его правителя Шурина Бориса Годунова. В то время русскую церковь возглавлял митрополит, и сюда приезжали восточные патриархи из Константинополя и других городов, греки по национальности. Они приезжали в Москву за милостыней. Но хотя они приезжали за милостыней, они очень тщательно следили за своим достоинством. И когда Борис Годунов захотел, чтобы русский митрополит стал патриархом, то это вызвало большие затруднения. Константинопольский патриарх очень долго не решался давать такой почетный титул главе русской церкви. И только после больших переговоров, после длительного времени, после совета со всеми остальными восточными патриархами, в 1594 году на Русь была прислана грамота всех восточных патриархов о том, что глава нашей церкви получил тоже достоинство патриарха. И тогда он именовался патриарх московский и всех северных стран. А современный титул «Московский всея Руси» был установлен после Второй мировой войны в 1945 году. И это был промысел Божий, что Руси был дан такой глава церкви, как патриарх. Потому что вскоре после этого, после того, как это достоинство было установлено, начались смутные времена. Вы знаете из истории, что появились на Руси самозванцы, которые именовали себя якобы спасшимися от опьянения царевичем Дмитрием, уже Дмитрий I, потом уже Дмитрий II. И на Руси не было твердой власти, твердого порядка. И в этих условиях патриарх оставался как бы таким блюстителем государственности, блюстителем порядка, блюстителем народной совести. И русские люди так и говорили, что у нас есть патриарх, патриархом был Гермоген, и пока, говорит, у нас есть патриарх, мы спокойны. Как нам патриарх благословит, так мы и сделаем. И действительно, патриарх отказался благословлять поляков, когда они стали вводить католичество. И хотя поляки его держали в темнице и морили голодом, и всячески ему угрожали, но он остался тверд и непреклонен. И вот через такую его непреклонность Господь явил милость над Россией, хотя он погиб сам голодной смертью в феврале 1612 года. Но буквально через полгода русская земля была спасена, и поляки были изгнаны из Москвы. Такая велика была сила патриаршего благословения. Он его не дал, и козни врагов рассыпались как дым, и смутное время на Руси кончилось. И впоследствии, когда Петр I вступил на царство, ему было всего 10 лет, этим воспользовались стрельцы и тоже подняли бунт, и 7 лет продолжались неустройства в русском государстве. И в это время патриарх, который в то время был патриарх Иоаким, он тоже являлся таким вот блюстителем государственного порядка, и он защищал молодого царя Петра, и благодаря его такой твердой позиции вот эти стрелецкие бунты были подавлены, и власть Петра I, она утвердилась. Однако же Петр I оказался таким непомнящим благодарности, и когда умер последний патриарх Адриан, то 200 лет на Руси патриаршества не было. И как бы русские цари сами взяли на себя такую миссию быть охранителями православия и фактически явились главой церкви. То есть они стали командовать церкви, как хотели. И это привело к очень гибельным последствиям. В середине XIX века митрополит московский Филарет обратился к Александру II с подробной запиской, в которой он излагал, какие великие бедствия принесло русской церкви упразднение патриаршества, что фактически государство подмяло под себя всю церковь. Больше того, иностранцы удивлялись, что священники в России были низведены до такого положения, что они платили подати, их можно было подвергать телесным наказаниям. И иностранцы, которые приезжали в Россию, говорили, что нигде, ни в каком государстве такого нет. Везде духовенство приравнивалось к высшим сословиям, к дворянству. Везде оно освобождалось от налогов. А в России вот, духовенство было низведено до такого низкого положения. И это привело к тому, что поступать в духовенство стало непрестижно, что туда стали попадать всякие люди случайные, а это еще больше понижало его уровень, и уровень образования, и уровень нравственности. И священники в народе, хотя и традиционно пользовались таким почитанием просто за свой сан, потому что русский народ очень благочестивый и почитал священников, какие бы они ни были по своей жизни и по своей нравственности. Однако же вот этот упадок нравственности среди духовенства, он привел к очень печальным последствиям. Известно, что перед самой революцией, когда были всякие революционные брожения и по всей стране было вольнодумство, главными такими рассадниками этого вольнодумства, к сожалению, явились духовные заведения, семинарии и богословские академии. Это было все плодом уничтожения патриаршества при Петре I. И когда на Руси началось новое смутное время в 1917 году, когда царь отрекся от престола, поскольку патриарха уже не было и не было такого второго центра в государстве, то вот эта смута, которая возникла, она и кончилась тем, что установилась такая вот новая безбожная власть, которая подвергла всю страну террору и на многие годы подвергла наше Отечество многим бедствиям. Вот все это явилось плодом уничтожения патриаршества. И, конечно, в этих условиях то, что патриаршество было восстановлено, это явилось великим благом. И патриарх Тихон, который стал первым патриархом после уже вот этого 200-летнего перерыва, он явился настоящим святым человеком, святым угодником, который русские люди так и почитали. Они говорят, что теперь у нас царя нет, но мы почитаем теперь патриарха. И все, так сказать, благочестие, все то, что лучшее было в народе, он как бы олицетворял собою. И мы знаем из его послания, что он обращался к большевикам и призывал их, чтобы они как-то придерживались законов и порядка, и выступал против кровопролития и террора, и выступал за сохранение благочестия в стране, протестовал против закона об отделении церкви от государства, протестовал против закрытия храмов, в частности, против закрытия нашей лавры. И хотя эти протесты не имели успеха, но власть его боялась. И Ленин, хотя был сам гонителем православия, гонителем церкви, но он говорил, что когда вы будете притеснять патриарха, ни в коем случае его не умерщвляйте. Я, говорит, не допущу, чтобы из него сделали второго Гермогена. То есть он боялся, что из патриарха сделают мученика, и народ будет почитать его как мученика. Поэтому его держали в заключении, а потом умертвили тайно, умертвили в больнице под видом того, что он был болен и нуждался в лечении. Все это известно из его биографии. И после этого 18 лет в нашей стране не было патриаршества, потому что власти боялись того, что этот патриарх будет противником их. И того, кто должен был наследовать патриарху Тихона, продержали в заключении. И, как сам говорил митрополит Петр о себе, меня держат только за то, что я глава церкви. Но, тем не менее, Господь устроил так, что началась война, и во время войны власть смирилась, и в 43-м году патриаршество было восстановлено. И вы знаете также, что патриарх Алексей I, он пользовался большим авторитетом в государстве, и когда уже Хрущев начал опять новое гонение на церковь, стал закрывать храмы и монастыри, то многие храмы и монастыри спасались от закрытия, когда сообщали об этом патриарху. Допустим, местная власть притесняет, местная власть хочет закрыть храм или монастырь, но если успевает позвонить патриарху, то патриарх вмешивался, и своим личным авторитетом он приостанавливал вот такие действия безбожные местных властей. Вот и сейчас патриарх наш Алексей II, он тоже пользуется большим авторитетом, и в такое время, которое сейчас у нас есть, когда фактически власть, она таким авторитетом не пользуется, когда творятся в стране многие беззакония, то патриарх, он тоже как бы олицетворяет собой такую порядочность и совесть государства, и он самый такой уважаемый человек в стране. И наш долг молиться за него, потому что на него очень тяжкий возложен груз в таких условиях, как сейчас, когда в стране действуют сектанты, когда его подвергают всякой клевете, и вообще на церковь возводятся всякие обвинения. Вы знаете, что даже вот про нашу лавру писали в российской газете о том, что якобы у нас здесь торгуют водкой на территории. Про митрополита Кирилла Смоленского писали, что он торгует табаком. И тому подобную всякую клевету возводят на церковь именно для того, чтобы ее опорочить. И особенную клевету стараются возвести на патриарха, что якобы он отступил от благочестия, что он общается с еретиками и тому подобное. И вот наш долг в таких условиях – это молиться за него и всячески эту клевету пресекать. Если мы что-то услышим о нем такое неблаговидное, мы должны знать, что это почти стопроцентная бывает клевета, потому что его стараются опорочить. Люди прекрасно понимают, враги церкви, что если они опорочат патриарха, что если патриарх каким-то образом будет подвергнут каким-то репрессиям, то всем нам будет очень плохо. И наш долг молиться за него, чтобы Господь его укрепил. И он именно держится нашими молитвами. Господь держит его именно для того, чтобы русская церковь продолжала свою спасительную миссию. И в сегодняшний день, в день, когда отмечает свою интронизацию на Патриарший престол, вознесем о нем молитву, чтобы Господь укрепил его на многое лето. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова. В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. Нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «Глаз Задонского затворника» по письмам Задонского затворника Диордия.
Обнаруживается смирение и в словах, и в делах. Внутреннего человека смирение выражается в всех словах. Нет меня грешнее и презрения на свете. Господи, помилуй меня, буди воля Твоя и во мне грешнем, удиви на мне милость Твою, спаси меня. Смиренный никого не осуждает, ради Бога никого не осуждайте. Будет праведный суд от Господа. Смиренный первый прощает и не имеет ненависти. Смиренно мудрый живет по заповедям Божиим, делает добрые дела и действительно, нелицемерно считает себя всех хуже и грешнее. Смирающуюся душу сопутствуют скромность и терпение, пост и молитва, вера и любовь. Неоднократно Задонский затворник в один ряд со смирением ставит и кротость. Инна Георгий предупреждает, что может нанести вред христианину, особенно еще не утвердившемуся в подвиге. Это привычка свидетельствовать о своих благодеяниях. Хорошо очень, кто может, сколько может, скрывать от людей свои какие-либо благотворение, ибо мирская слава есть червь, точащий благое дело. Сие говорю о таких добротворениях, которые еще не осолены солью Слова Божия. Также не рекомендуется и даже запрещается ублажать при жизни подвязающихся, хотя и кажется, что они заслуживают прославления. Теперь обращаюсь к вам, пишет инок, сказать вам просительными словами. Не пишите ко мне более у ног ваших свои прошения, у ног ваших благодарю. Так смиряться есть дело иноческое, дело сие отрекшихся мира и самих себя. Но вам, в мире пребывающем и занимающимся удовольствиями своими, сие смирение неприлично. Мои ноги хуже всякого смерти морского, и я мирской выкидок. Сердце мое болит, когда я вижу ублажающих меня прежде смерти. Ведь мы, человеки, подвержены всяким изменениям, одержимые слабостью и немощью. Нужно хранение и опасное блюдение себя в заповедях Божьих и до конца претерпение многих скорбей. Когда Господь оправдает меня блаженной смертью, тогда можете порадоваться мне, как об удостоенном милости Божией. А ныне будьте нам един наставник и Отец, Небесный Царь. Будем подражать наставнику нашему и Спасителю Иисусу Христу. Высокое духовное состояние высоко и награждается. Смиренные или нищие духом получают Царство Небесное. Вознесет себя выше все твари, промыслитель твой Христос. И задонский затворник понуждает всякого вопрошать себя. Имею ли кротость и смирение? Смиренномудрие имею ли? Понуждает и призывает. О ты, высоко носящаяся мысль в пространстве небесного круга, приникни здесь, тут принадлежит тебе урок смирения, выучи его. Вот вдали виден храм. Истинный ли я храм Святого Духа? О, не гордись, плоть моя, не льстись утешением, услаждающим твои чувства. Вот картина последнейшей участи твоей. Зри в могилу, вижд гроб, имущий заглушить тебя в себе, и лопату, имеющую засыпать тебя землей. Посмотри пристально на сии знаки твоего ничтожества. Вникни, содрогнись и не забывай сего предмета, спасающего тебя от лесного сладострастия. Во второй заповеди ублажаются плачущие о своих грехах. Это покаянный плач, и такой плач нужен. Как после дождя очищаются воздух, и земля дышит ароматами, так после слез очищается душа, и сердце исполняется новых утешений. Поскучать, поплакать, потужить ради спасения души, ради Бога, очень полезно. Чистые слезы от крепкого сердца — то, что от капли вода. Все же тем, которые не плакали о своих грехах во времени и не каялись в них, будут стонать и плакать слезно, но бесполезно там в вечности. Блажение кротцы, то есть не строптивые и не мятущиеся. Кротости придает инок Георгий важное значение, потому и говорит о ней часто вместе с усмирением. Кротость, как и смирение, есть наука истинных христиан. в ней также обретается душевный покой. Без нее, как и без смирения, нельзя спастись. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Алчущие и жаждущие правды — это уклоняющиеся от лжи и от всякого лукавства. Господь ублажает милостивых, сострадательных, усердно служащих на пользу других всем, чем только могут. Добродетели милосердия, как и смирению, Задонский затворник уделяет немало внимания. Говорит, что нуждающиеся в милости Божией должны и сами творить ее. Духовными очами зрит, что ангелы радуются, когда творится милость, а принимает ее и благословляет приносящих сам Господь, ибо она является свидетельством любви и к Нему. Призывает любить милость и с усердием творить ее, преимущественно тайно. Особенно увещает помогать находящимся в темнице, страждущим, неимущим, напомнив, что душа очищается от грехов милостью Божией. Инок Георгий напоминает и другое. Требующие милости Божией должны и сами оказывать милость каждому требующему возможной помощи в какой-либо нужде и нищете. Хотя бы и милость еще более жить, однако и сегодня, и завтра нужно быть готовым к оставлению всего и не иметь никакого гневного сердца, чтобы сохранить мир и любовь по заповеди Господней. Милостыня избавляет от смерти. Все ангелы Божии радуются, когда душа печется ради имени Христова, печется о помощи беднейшим и не имеющим где главы преклониться. Сам Господь принимает милостыню в лице нищего. И сколько счастлив тот, кто в презренном лице беднейшего человека подаст от своего усердия самому Богу. Здесь нет сравнения. Все сильно велико и неизреченное таинство. Более того, Бога истинно мы любим тогда, когда ради любви к Нему оказываем и сослужителям нашим многую любовь. Итак, помня, рекшего сия, сотворивы единому из всех меньших, мне сотвори, и рассуждая, что оказанную тобою сослужителю услугу сам Бог относит к себе, ты будешь с великой охотой делать все доброе, станешь оказывать великую щедрость, подаяние милостыни, смотря не на пользу убогого, видимого нами, а на величество того, который обещался принимать, аки бы ему самому учиненное то, что учинено было бедному. Да не пренебрегаем уба, молю, пользы душ наших и лекарства наших ран. Сиебо преславное лекарство так излечит и исцелит раны душ наших, что ниже следа, ниже пятна оставшегося от раны не будет видно. От сердца, творимой милостыней каждой душе, ходатайствуется свыше Божия милость. И сам подвижник радуется. Утешительно слышать о вас, что вы питаете питающего вас Господа нашего Иисуса Христа ежедневно печеным хлебом. Вы это щедрой рукой вашей подаете нищим людям, а в них приемлет от вас сокрывающийся в тайне Христос, Царь Славы, потому что они о имени Его приемлют, а вы о имени Его подаете ради самой заповеди Божией.
Прозвучала 10-я передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Глаз Задонского затворника». Продолжение цикла в ближайшей программе «Троицкое слово».Дорогие наши слушатели, на прошлой неделе Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Московские духовные школы посетил блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Илья II, в прошлом студент Московской духовной академии. На встрече, которая была организована владыкой-ректором и профессорско-преподавательской корпорацей в Большом зале Московских духовных школ, святейший владыка поделился краткими воспоминаниями о студенческих годах, проведенных в стенах родной академии. Мы предлагаем вашему вниманию эту запись, которая была любезно предоставлена программе «Троицкое слово» Московской духовной академии.
Прежде всего, я сердечно приветствую вашего высокопреосвященного ректора, владыку Евгения, сердечно приветствую владыку архиепископа Феодоноста, всех профессоров и преподавателей и братью Святой Лавры. Если говорить о моих студенческих годах, то я скажу, что это были самые счастливые годы моей жизни. У нас был замечательный ректор, протоиерей Константин Ружицкий. У нас был очень мудрый инспектор Николай Петрович. Я счастлив тем, что мне преподавали старые профессора. Козлов, отец Александр Ветерев и другие. Я должен сказать, что это были годы моего становления, моего духовного становления. Я поступал в духовную семинарию, но я думал, что я буду простым священником где-то в маленькой деревушке. Я мечтал, что вот как работают в поле наши крестьяне, я тоже так буду работать, и Господь судился всеми ночи. Я вспоминаю святейшего патриарха Алексия I. Это был мудрейший патриарх, мудрейший первосвятитель. И при нем были установлены премии за сочинение. И вот первый, который должен был получить первую премию, был я. Здесь был очень широкий стол. Не знаю, куда вы его делали. Старинный стол. Старый.
Постараюсь найти ваш текст.
Да, давайте. Вот. И я сказал ректору, что святейший вот здесь сидел. Я должен был подойти первым. Так что я говорю, он был широкий, вот почти два раза шире. Я не смогу приложить от руки. А отец ректор сказал, не надо прикладываться, просто возьми, говорит, конверт. Я подошел и взял конверт, он очень удивился, что я не приложился к руке. Надо было вот так нагнуться, и очень было неудобно. Но другие уже исправили и получали времени прикладывается к руке. Я много воспоминаний имею. В течение 8 лет, когда аспирантуры не было, а была семинария и академия. И в течение 8 лет я был первым. Вот так получилось. Были гораздо сильнее меня студенты, и когда считали, сколько там набрали баллов, да, у меня получалось всегда больше всех. Мне даже неудобно было. И вот в течение во всех 8 лет так получилось. Я вспоминаю отца, не знаю, как его звали, потом, монашество он принял, Царичев Василий Дмитриевич, монах Василий. В 3-м классе семинарии он преподавал догматическое богословие и прочитал нам лекцию, что такое догматическое богословие, и на 2-й день прям вызвал меня. Это, наверное, специально. Ну, я начал плавать, и я даже не представлял, что он сразу будет спрашивать лекцию, которую прочитал предыдущий день. Ну, кое-что я сказал ему, что помню, и он мне поставил 3. Удивительно было, что все 5 были, а догматическая 3. Ему неудобно было, и он потом исправил на 5. Да. Но он не просто исправил, я сдал. Но в течение 5 лет вот эта 3 срезала мне стипендию, и 5 лет я получал, не помню, 12 или 13 рублей. А высшая стипендия была 56 рублей. Я всегда почему-то получал 56 рублей. Это были хорошие деньги для студента. Много очень, много воспоминаний. Был праздник, когда я был уже иеродиаком, был праздник автокефалии, или церковный праздник был. Приехали все патриархи, в том числе грузинский патриарх Мелхиседек III. И встречали вот у этого подъезда, тогда еще не было того корпуса, там был институт. И отец ректор брал благословение, и люди скопились, очень близко подошли друг к другу. Я стоял рядом со святейшим своим патриархом Мелхиседеком III. И люди там фотографировали, и получилось так. Я стою рядом, а какой-то митрополит с посохом за мной, прямо близко стоит. И если хорошо не приглядеться, то можно подумать, что я держу посох. И вот святейшему сказали, вот, иеродиакон Илья держит посох, значит, он хочет епископом быть. Я начал убеждать святейшего, что там же я, там ректор стоит, там все преподаватели. Каким образом я мог держать посох? И зачем диакону посох? И он так умер, что он был убежден, что я держал полса. Вы знаете, когда я поступал в семинарию, я только что окончил среднюю школу и вообще не выходил из дома, никуда не выезжал, а то сразу в Москву. И был такой, он еще жив, Андрющенко, Житаирей, у нас служил. И он мне дал адрес, куда я должен был прийти, матушка была, Ирина Иннокене. И там я должен был переночевать. И по ошибке он дал не тот адрес. И первый раз я остался на улице в Москве и пошел на Курский вокзал и там переночевал. Я хочу сказать несколько слов об этой матушке. Баранова была. Вы знаете, в течение всех 8 лет она смотрела за мной, как за своим собственным сыном. Это была святой жизни человек. Когда я задерживался, не приезжал к ней, то она сама приезжала, привозила питание, колбасу, сыр, масло. И сама жила на пенсии, такая небольшая пенсия. И вот последний раз, я был уже епископ, я сопровождал патриарха Ефрема за границу. И остановились в Москве, я попросил святейшего патриарха, чтобы посетить матушку. Я посетил, пришел, она сидит в постели, уже больная. И мы так обрадовались оба, конечно, и начали вспоминать наши прошлые годы. Она мне говорит: «Владыка, а я знала, что вы приедете». «Откуда вы знали?» У нее была увеличенная фотография моя дьяковская. Я, говорит, обращаюсь к этой фотографии и говорю: «Владыка, наверное, уже вы меня не увидите, я уже больная». И заснула. Заснула, и кто-то говорит ей: «Сегодня Владыка будет у тебя, придет». И мы 2 часа пробыли вместе. Я спрашиваю: «А кто же за вами смотрит?» Вот Господь так благословил ее за добрые дела, что соседка, молодая женщина, она смотрела как за своей собственной матерью. Приносила питание в день 3 раза. Упала ее, стирала все. Я уехал в Грузию, и через 2 дня получил телеграмму, что она скончалась. Матушка Ирина, так что помолитесь о нее. Иннокене Ирина, она прошла тяжелый путь, тяжелейший путь. Это как раз революция была. И в монастыре, где она жила, ну, послушайте, расписывали храм. И вот один из художников бросил сверху цветок. И этот цветок упал ей на ноги. Сразу же доложили игумене и сказали, что вот какой-то художник бросил цветок. И она ее выгнала из монастыря. Она была сироткой. И я даже поклонилась ей в ноги. Не смогла умолить. Я, говорит, ей сказал: «Если я погибну, то я от ваших рук погибну». Но, слава Богу, не погибла. И вот так. Она была у нас в Тбилиси, в Сухуми. Я очень ее люблю и почитаю, и молюсь за нее. Так что я вас тоже прошу, чтобы помолились за Иннокене Ирину. Баранова. Так что много-много добрых воспоминаний. А у нас был такой замечательный профессор Ветелев, отец Александрович. Мы его не знали, да. И когда он смотрел, что мы устали от его лекции, он преподавал пастырское богословие. Он говорил, давайте теперь споем. И пели «Ты моя крепость, Господи». И давайте мы тоже споем. Ты моя крепость, Господи, ты моя и сила, ты мой Бог, ты моя радование, не оставляй врача и нашу нищету посети. Эта молитва настолько нас, знаете, изменяла, такая благодать сходила на нас, что мы могли еще часами слушать его. Это был исключительный профессор, исключительный пастырь. И я невольно вспоминаю отца Иоанна Козлова. Он в стихотворении вел. Он написал книгу до революции по стихотворению. И он выходил, любили потому его проповеди, что он говорил очень коротко. И вот, я даже помню сейчас его проповедь. Он говорит, что вот два астронома шли там в саду где-то, и один говорит другому, что я смотрю на небо всю жизнь, и я не видел Бога. А другой говорит, ты взгляни в свое сердце, ты там увидишь Бога. И аминь. Вот прям две минуты, наверное. И у нас всегда оставалось сожаление, что почему он так быстро кончал. А был такой еще профессор и преподаватель Остапов, отец Алексей. Он говорил так нам. Вот когда вы говорите проповедь, вы смотрите на самый конец. Если кто-нибудь зевнул, то сразу кончайте проповедь. Значит, уже спать хочет. Но я желаю вам помощи Божией, благословения Божие. Вы цените вот эти дни, часы и годы, что вы находитесь здесь. И особенно цените присутствие преподобного отца нашего Сергия. Он очень помогает мне. И всем помогает, которые обращаются к нему. Это дивный отец. Я считаю себя недостойным его учеником и послушником. Призываю на всех Божие благословения, пусть хранит вас Господь. Аминь.
Вы слушали слово святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II, с которым он обратился к собравшимся в Большом актовом зале Московской Духовной Академии на прошлой неделе во время визита в обитель преподобного Сергия Радонежского. Этот визит был связан с торжествами, посвященными 80-летию со дня рождения католикоса-патриарха Ильи II. Запись любезно предоставлена нашей программе Московской Духовной Академии.
В эфире «Троицкое слово».
совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Ну, я всегда у преподобного получаю благодать особую. Преподобный настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди.
И открыт мощь.
Здесь все, даже мощи открытые, все.
Народу столько прикладывается. Это рада, что люди идут к преподобному, к Богу, поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что наша еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верою. Не будет веры, все, ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Нашу сегодняшнюю передачу завершает третья часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой. Напомню, Сергей Андреевич – преподаватель теоретической механики на отделении математики в Санкт-Петербурге, посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в связи со съемками фильма и ответил на вопросы журналистов. Очередным вопросом был вопрос о том, какой святой для Сергея Андреевича является наиболее почитаемым.
И, наверное, все-таки преподобный Сергий. А чем старец Силуан замечателен? Старец Силуан замечателен тем именно, что вот о чем мы с вами говорим, я сейчас кратко прочту. Вот. И это очень важно. Значит, вот как раз в этом Евангелии от Иоанна говорится о свете. И о том, что Бог есть свет. И об этом свете здесь вот так написал: люди прилепились душою к земным стяжаниям и потеряли любовь Божию, и потому нет мира на земле. Многие всю жизнь любопытно хотят узнать, например, как сделано солнце, а Бога познать не заботятся. Господь же нам не говорил о солнце, но открыл нам об Отце и о Царстве Небесном. Он сказал, что праведники в Царстве Небесном будут сиять, как солнце. И Писание говорит, что Господь будет светом в раю. И свет Господень будет в душах, умах и телесах святых. И вот действительно, вся радость жизни заключается в том, что мы действительно и сейчас, приходя и прикладываясь к мощам преподобного Сергия, прикасаемся к этому свету. Этот свет в этих мощах и был, и есть, и будет. И он и нас просвещает, ибо свет Христов просвещает всех. И действительно, и вот сейчас замечательную книгу выпустила издательство Троицы Сергиевой Лавры. Она называется «Святой свет». По-нашему, это благодатный огонь. Это почему? Это перевод с греческого, такого ученого молодого. Он 71-го года рождения, так что ему сейчас только 43 года, представляете? И вот он написал. И действительно, преподобный Сергий причастился этого света в потир вшедшего. И этот же свет есть благодатный огонь. Поэтому эта книга молодого греческого ученого именно, повествующая об этом фаворском свете, является особой и очень ценной. Наукой Бог познан быть не может, потому что и Господь сказал, от сердца во человека исходит помышление благая же и злая. Мы познаем Бога сердцем, а не умом. Потому что Бог есть любовь, а любовь, она как может быть как бы изучена? Она неизучаема. Да, они пришли. Правильно? Они пришли. Но они ту радость, которую волхвы испытали, когда, как сказано в Евангелии, звезда ста, где же Беатрача. И вот тут они возрадовались радостью великою, потому что вот это их познание, их путешествие, их труд, все это дало, наконец, сердцу радость. И сердцем и волхвы познали, что есть Бог. Потому что ум – это одно, а сердце – это другое. Это он, конечно, изумится, если он придет к мысли, что это так премудро создано Богом. Но вот как отец Борис Холчев, о котором я упомянул, который сказал о том, что есть семь чувств, так точно он логик был. Вот в Москве был такой институт, и сейчас вот выпущена замечательная книга о нем. Это институт, вот, он занимался именно психологией, он был психолог по образованию. И он говорит четко, что есть радость. И вот радость, о которой вы говорите, радость ученого, о которой вы сказали, она есть радость, которую мы испытываем также. И когда встретим хорошего человека, правильно? Это радость такая, которую мы будем иметь, когда нас чем-то очень вкусным угостят. Но отец Борис Холчев говорит, что эта радость, она земная, она не небесная. А вот радость, которую Господь сказал мироносицам, радуйтесь, когда Он их встретил. В Евангелии от Матфея это говорится. Он им сказал, радуйтесь. И это слово Божие, слово творческое. И они эту радость имели особую. И эту радость, как и сказал Павел, никто же возьмет от вас. И вот, действительно, если мы рассмотрим, что имели вот первомученик и архидиакон Степан, когда он обрел самую светлую радость, когда он увидел в лице Бога Иисуса Христа, стоящего одесную Отца. А почему стоящего? Потому что Иисус Христос уже ждал его. Как мы стоим, когда встречаем кого-то. И вот эта радость уже ни с чем ему нельзя сравнить. И эту радость первомученика Степана. И эта радость родила молитву в его сердце. Господи, не постави им греха сего, и сия рек ус. И все новомученики, и исповедники российские, они в тюрьмах и ссылках испытывали ту радость, которую никогда они не испытывали даже в пасхальную ночь при всей торжественности богослужения, потому что они лицом к лицу увидели Господа и возрадовались радостью необыкновенную и вошли в жизнь вечную. И вот священномученик Вениамин, он за 3-4 дня до смерти написал письмо, в котором он говорит, трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует утешение от Бога. И я радостен, он пишет, и спокоен, как всегда. Хотя он же приговорен к расстрелу. И вот иметь радость, будучи приговоренным к расстрелу, это знание дать не может. Это радость выше того знания, когда, ну, я действительно там приятно идти, ой, вот так это так и получится, вот действительно, тебе придет какая-то идея, потом она убедится, что она так, ну, тебе приятно. Но эта радость же нельзя сравнить с той радостью, которую первомученика Стефана или священномученика Вениамина или преподобного мученика Кронида. Это радость, которой нет предела, конца. Потому что ей конца нет и в исполненном смысле. Потому что и святые, пребывая в Царстве Небесном, преуспевают в этой радости, растут в этой радости. И этой радости нет конца. А мы из математики мы знаем, что такое бесконечное и чему нет конца.
Вы слушали беседу с профессором Сергеем Андреевичем Зехждой. Продолжение этой записи слушайте в ближайшей программе.